Религиозное сознание в русской литературе. Крылов. Есть пророки, которым дано истину царям с улыбкой говорить. Иван Андреевич Крылов не был таким поэтом-пророком. Он скорее подобен восточному мудрецу, загадывающему людям загадки, чтобы людей этих научить и вразумить. Истину своего литературного служения он сам назвал «истинную в полоткрыто». Было бы неверно думать, что истина в полоткрыто есть полуистина. Нет, это полная истина, только засвеченная малым огоньком, чтобы не поранить больных, привыкших к нравственной тьме и к полутьме душевных глаз человека, не выносящих яркого света. Один крыловский современник так оценил творчество Крылова. «Ты, любезный тятенька, пишешь это для всех, для малого, для старого, для ученого и простого, и все тебя прославляют. Басни твои — это не басни, а апостол». Простодушный читатель угадал нечто глубокое. И поэт-князь Вяземский выразил эту же мысль в своих стихах, прочтенных им в день 50-летия литературной деятельности Крылова 2 февраля 1838 года. Где нужно, он навесть умеет свое волшебное стекло, и в зеркале его яснеет суровой истины чело. С удивительной простотой и силой в басне «Василек» раскрыта притча о Господе Боге и о человеке, которого из-за его слабости и незначительности окружающие унижают, считают недостойным благ мира. Но солнце Божие одинаково светит на всех людей, на все цветы творения, взращивая их и животворя. В басне «Лань и дервиш» Крылов раскрывает существо истинной любви — это бескорыстие. «Молодая лань, своих лишась любезных чад, еще сосцы, имея отягченные, нашла в лесу двух малых волченят и стала выполнять долг матери священной, своим питая их млеком». Дервиш изумлен поступком лани. Как она может помогать и даже спасать жизнь существам другого происхождения? Но лань, не считаясь с утилитаристическими доводами дервиша, продолжает источать свое материнское молоко и этим открывает фанатику дервишу совсем непонятную для него истину, что для существа доброго творить добро всем есть радость, а не творить добра — мучение. Что смысл всей жизни в этой бескорыстной, переливающейся через край любви. В противоположность этой христианской идее Крылов показал истину непрочности дружбы, основанной лишь на материалистическом принципе борьбы за существование. Полкан и Барбос выказывают друг другу чувство товарищества и дружбы. Но вот повар, как образ человеческой истории, бросает кость, и принцип материализма — бытие определяет сознание, торжествует. Собаки-друзья бросаются друг на друга. Басня «Собачья дружба» ясно показывает бессмысленность дружбы, основанной на материализме, а не на самоотречении и других высших человеческих чувствах, открываемых религией. О необходимости искоренять в себе всякий признак и запах зла говорит басня «Бочка». «Старайтесь не забыть, отцы, вы басни сей». Усердим вредным с юных дней, нам стоит раз лишь напитаться, а там во всех поступках и делах, каким-нибудь ты на словах, а все им будешь отзываться. Отвратительность клеветы и доносов показана в образах клеветника и змеи. Клеветник получает в аду первенство и почет больше, чем змея. Басня и дуб — тоже обличение гордыни, силы, надеющийся только на себя. Буря исторических событий то и дело вырывает с корнем вон в истории всякие дубы, а тростиночка, живая душа человеческая, переживает все. Кажущаяся такой ничтожной пред всякими государственными башнями и партийными коллективами, человеческая живая душа, как тростиночка, легко сгибающаяся во время бурь, не ломится, но все время выживает в истории, а силы ее попирающие и порабощающие сокрушаются и исчезают одна за другой. Слова Тростиночки, обращенные гордому дубу, но подождем конца, могут быть обращены и в наше время ко всякому человеческому превозношению. Басня «Бедняк и богач» подходит к проблеме имущества во внутреннем мире человека. Жизнь и счастье души зависят не от самих материальных ценностей, а от правильного отношения к ним. Скупой богач и завистливый бедняк одинаково и несчастны, и братоубийственны. Одной из самых философских басен можно назвать «Водолазы». Тут Крылов разрешает одну из труднейших проблем философии, проблему гносеологии, теории познания. Чтобы понять религиозную мудрость Крылова, вспомним еще одну его басню «Безбожники». В ней рассказывается об одном народе, который к стыду земных племен до того в сердцах ожесточился, что против самого неба вооружился. Буйствуя и кощунствуя, толпы этого народа стали кричать, что суд небес и строг, и без толков, что власть небесная спит или правит безрассудно. Безбожники разыгрались и решают заметать небо своими камнями и стрелами, иначе говоря, своей литературой, пропагандой. Видя такой наскок воинствующего безбожья на высшую жизнь, небожители приступают к хозяину мира, прося его чем-либо вразумить безбожников, остеречь их, явить им какое-нибудь знамение, землетрясение или наводнение, или каменным ударить в них дождем. Но хозяин земли и неба говорит: «Подождем». Если эти люди не угомонятся в своем воинственном неверии и в буйстве прикоснят бессмертных, не боясь, то они сами собою от дел своих казнятся. Но мысль о долготерпении Божием и о любви Божией даже и к ним не проникла в умы этих людей. Они не отступили от своего вызова небу. Тут шумом в воздухе взвелась тьма камней, туча стрел от войск богомятежных. Но с тысячу смертей и злых и неизбежных на собственные их обрушилась главы. «Плоды неверия ужасно таковы», — заключает Крылов. «И ведайте, народы, вы, что мнимых мудрецов кощунство толки смелые, чем против божества вооружают вас, погибельные ваш приближают час, и обратятся все в громовые вам стрелы». Здесь Крылов проникает в самую глубину жизни, и голос его звучит подлинным творчеством.